Генри Лайон Олди. Побег на рывок. Книга третья. Ангелы Айкумены. Пролог. Король. Мы разрешаем сложные конфликты. Мы утешаем всякий вздох и всхлип. В какую б ситуацию не влип ты, мы лишь моргнем, и ты уже не влип. Народ. Король моргнул. В сиянии венца досмотрим же спектакль до конца. Луис Пераль. Колесница судьбы.
Что это?
Горох,
объяснила кухарка.
Не ядра? Какие еще ядра? Допустим, мои.
Вы похабник, сеньор. В аду черти вырвут вам язык.
Хорошо, мои отпадают. Пушечные годятся.
Жалкая пирамидка горошин и впрямь напоминала груду ядер. Судя по количеству боеприпасов, артиллерии грозил скорый разгром.
Нет, это не ядра.
В отличие от драматурга, чувство юмора кухарки не распространялось на пищу.
Ядра гораздо больше.
Будь горох размером с пушечное ядро, я бы каждый день варила вам суп. Густой суп, сеньор. Вы помните, какой я вам варила гороховый суп с копченостями, с ржаными сухариками?
Да, вздохнул Луис Пераль.
Помню. Черт тебя дери, матушка Бланка. Из-за тебя я чуть не захлебнулся слюной.
А это, наверное, перепелка?
Цыпленок.
Какой еще цыпленок?
Последний. Я вырвала его на рынке у Хуана Альвареса. Вы знакомы с Альваресом? У него в дождь воды не допросишься. А я вырвала и унесла, и он ничего не мог со мной сделать.
Ты мой герой, кивнул драматург.
Да, я ваш герой, сеньор, а это цыпленок. Ешьте, пока не остыло.
Цыпленком гордо именовалась одинокая ножка. Даже не окорочок.
Раньше, в сытом прошлом, матушка Бланка звала такую ножку пулочкой.
Размеры ее и впрямь наводили на мысли о перепелке, жившей впроголодь и умершей от меланхолии.
Начал было Луис Пераль, но кухарка перебила его.
«Грудка на обед, вторая ножка на ужин. Из остатков я сварила бульон. Вот он в чашке. Пейте!»
Женщина простая, без образования. За годы жизни в доме знаменитого комедиографа матушка Бланка научилась перехватывать чужой монолог, что называется, на лету.
«Гуска», — предположил Дон Луис, — «шейка, спинка, наконец».
«Фарш. Жареный лук творит чудеса, сеньор».
«Фарш?
Я напеку пирожков».
«Господь всемогущий, пирожки?»
«Мука еще есть и два яйца».
«Вы будете кушать или мне отдать эти лакомства собакам?»
«Ах, буду»,
— Луис Пераль вздохнул.
«Обязательно буду, но при одном условии. Если ты, матушка Бланка, разделишь со мной это изобилие гороха и, разумеется, эту великанскую, эту умопомрачительную ножищу, в противном случае я умру с голода, а в предсмертной записке обвиню во всем тебя.
Я сыта».
«Не ври мне».
«Я сыта, сеньор. И если вы еще раз откроете рот не для того, чтобы затолкать туда порцию гороха, я возьму расчет. Тогда вы уж точно помрете с пустым брюхом. И я спляшу качучу на ваших похоронах».
Угроза не была пустыми словами. Слуги покинули дом Пераля, разбежались кто куда в поисках скудного пропитания. Эскалона на осадном положении затянула пояс и положила зубы на полку. Продовольствие в город везли лишь самые отчаянные крестьяне, рискуя карманом, телегой, лошадьми, а нередко и головой. За риск они драли с горожан втридорога. Пожалуй, захотели монструа де Натуралеса удержать беглецов. Ему достаточно было заикнуться о том. И если не все, то часть слуг осталась бы верна драматургу. Они и сейчас тайком навещали матушку Бланку, делясь последним, помогая заполнить кладовку хоть чем-нибудь пригодным в пищу. Кухарка же публично на рыночной площади заявила, что из дома ее золотого, ее драгоценного, ее неприспособленного к жизни сеньора она выйдет только на носилках вперед ногами.
«Не дождетесь!»
— громом звучало в заявлении. Дочь матушки Бланки, девица трудолюбивая, но слабоумная, стояла рядом и одобрительно пускала слюни. Кухарка свалила на дочь всю уборку, остальное взяв себе. Кухня, стирка, глажка, штопка, закупки, лекарства, надзор за расходами.
«Вот!»
Мелкими глоточками Луис Пираль опустошил чашку с бульоном.
«Я хороший мальчик. Теперь ты любишь меня?»
«Нет»,
— отрезала кухарка. «Если бы скульпторам понадобилась модель для аллегории тирании, матушка Бланка подошла бы идеально».
«Теперь горох».
«Хорошо».
Ядра для гномских пушчонок одно за другим исчезали во рту драматурга.
«Цыпленок».
«Это потребует времени».
«Ничего, я подожду».
Покончив с ножкой, драматург обгрыз маслы, раскусил кость и с аппетитом пиявки высосал все ничтожное содержимое, какое было внутри. Это и впрямь потребовало времени. Зубы у Пирали старшего давно сократились в числе, а те, что остались, находились не в лучшей форме. Дон Луис собирался к дантисту в Ларгитасский квартал, справедливо полагая, что врачи цивилизованной Айкумены предпочтительней местных цирульников, но, к сожалению, раньше не собрался, а сейчас, оскудев в средствах, решил, что лучше потратить деньги не на зубы, а на еду.
«Теперь вино».
«Это не вино».
«Это вино».
«Ты разбавила его втрое».
«Благодарите Бога, что у нас вообще остался запас».
За окном громыхнули копыта. Топот, сперва еле слышный, надвигался, рос, ширился, стуком тысячи кастаньет вливался в улицу. Прихватив кубок, Луис Пираль вышел на балкон. Внизу колонной по трое в ряд двигались гусары шестого полка. Закручивая усы винтом, подбоченись, всадники глядели орлами. Золоченые шнуры, медвежьи шапки со шлыками и красными султанами, ментики из рысьего меха, наброшенные на одно плечо. Гарнист в лазурном мундире горячит злого жеребца. Вместо попоны под седлом леопардовая шкура.
«Враг», — подумал Дон Луис, — «вот он, враг, в центре эскалоны, в лабиринте узких улочек, как паук в паутине. Вот он, враг, и ведет себя по-хозяйски. Почему для меня это скорее выигрышная мизансцена, чем призыв к сопротивлению? Что со мной не так?»
Словно прочтя его мысли, гарнист задрал голову и увидел человека на балконе.
«Виват!»
Глотка у гарниста удалась на славу, не хуже полковой трубы.
«Виват!»
— подхватили гусары.
«Виват! Да здравствует чудо природы! Слава месье Пиралю!»
Вчера театр был забит кавалеристами маршала Прютона. Давали черную мантилью комедию положений. Скабрезную, лихо закрученную, на треть выстроенную из фривольных импровизаций. У военных пьеса имела неизменный успех. Защитники, захватчики. Какая разница, если любой вояка хохотал, как резанный над альковными интригами красотки Лючии, над рогами ее злосчастного скряги-муженька, над подвигами усача лейтенанта Педро Гомеостазиса, которому в итоге доставались и прелести Лючии, и наследство покойного рогача. Актеры много раз выходили на поклон под гром оваций. Зрители требовали драматурга. Но Дон Луис, хотя и сидел в персональной ложе, отказался выйти на сцену. Протест? Демонстрация отношения к прютоновским рубакам?
«Не лги себе», — вздохнул Пираль. «Выход на сцену — ерунда, горсть крошек, брошенных голодной совести. Ты ведь не отказался от гонорара? Матушка Бланка просто лучилась от счастья, когда ты принес деньги домой. Никто сейчас не дает в кредит ни мясник, ни зеленщик, ни пекарь».
«Виват! Да здравствует месье Пираль!»
Гусары ликовали, срывали шапки, махали человеку на балконе. Домашний халат, всклокоченная седая шевелюра, живот любителя застолий, подхваченный внизу поясом с кистями. Гусары не видели ничего этого. На балконе стоял его величество театр. «Свои», — подумал Дон Луис, — «чужие. Я не разбираюсь в военной форме. Вероятно, я бы не сразу отличил нашего гусара от пришлого. Шнуры — цвет мундиров. К черту шнуры! Дело в улице, в обезлюдевшей пустыне. Окна плотно зашторены, заперты на щеколды. Если кто-то и подглядывает в щелочку, то делает это украдкой. Балконы, не считая моего, служат насестом для голубей. Будь это наши, улица была бы забита народом. Прачки, кухарки, зеваки, мальчишки». Он давил из себя ненависть, как сок из грозди винограда. Ничего не получалось. Разные мизансцены разных спектаклей. И все. «Что со мной не так?» — опять подумал Дон Луис. «Почему я разучился ненавидеть?» В полночь драматургу прислали письмо с угрозами. Ультиматум подкинули под дверь. Матушка Бланка вышла на стук, долго озиралась в поисках гостя и, наконец, подняла письмо с тротуара. Некто требовал, чтобы Луис Пераль отменил все спектакли. «Измена», — писал некто, — «пресмыкание перед врагом, поведение недостойное истинного патриота». В противном случае аноним угрожал чуду природы карами небесными, а главное — земными и в самом скором времени. Перечень кар прилагался отдельно, на 5 страницах. Дон Луис трижды перечитал послание, третий раз вслух, тщательно артикулируя угрозы, а потом сжег письмо на свечке. У него не было власти отменить спектакли. Репертуаром распоряжается дирекция театра. Мнение драматурга бессильно перед аншлагом, перед билетами, раскупленными на неделю вперед. Вряд ли сеньор Аноним в курсе таких скучных нюансов. Да и то куда приятнее, а главное зрелищней, отомстить предателю знаменитому, прославленному, которого в Эскалоне знает каждая собака, чем какому-то занюханному директору театра вкупе с билетерами и капельдинерами. «Виват!» Поклонившись, Дон Луис вернулся в столовую. Там ему довелось столкнуться еще с одной мизансценой, словно рожденной для театра. Едва Пераль встал у стола, как в комнату вбежала дочь матушки Бланки с рамкой гиперсвязи в руках.
«Там, тут, вот...»
Рамка искрилась по периметру, уведомляя о вызове. «Дай сюда», — велел драматург. Установив рамку между кувшином и тарелкой с цыплячьими костями, он по привычке коснулся зеленого сенсора. Связь за счет принимающего абонента. Если это Диего, у парня никогда нет денег. У Дона Луиса с деньгами тоже было туго, но он рассчитывал как-то выкрутиться. Банк откроет кредитную линию под залог дома.
«Отказано», — уведомил Зумер.
«Вызов уже оплачен». Пожав плечами, Дон Луис повторно тронул зеленый сенсор. В рамке появилось изображение. На драматурга смотрел пожилой гематор.
«Добрый день, сеньор Пераль. Вряд ли вы помните меня».
«Отчего же?» — драматург улыбнулся. «Я отлично вас помню, Марьяффе. Что с моим сыном? Он опять плохо вел себя на уроке». В ответ Марьяффе рассмеялся. Шокирован видом смеющегося гематора, Луис Пераль отступил на шаг. Но острый взгляд, приученный к лицедейству, уже подмечал детали, а разум, искушенный театром, складывал мелочи в систему. Смех был сделан от начала до конца. Звук, мимика, дрожание ресниц — ни грана естественности. Наверное, все эти годы Марьяффе провел в школе актерского мастерства, делая значительные успехи. «Раньше», — исправился Пераль-старший, — «не эти годы, раньше, много раньше». Драматург трижды хлопнул в ладоши.
«Браво! Я потрясен!»
«Я знал!» — Марьяффе стал очень серьезен. Казалось, никакого смеха не было и в помине. «Я не сомневался, что вы оцените. Сеньор Пераль, ваш сын хочет сделать вам предложение, от которого трудно отказаться. Если вы согласитесь, знайте, я обеспечу все необходимое».
«Я это кто?»
— напрямик спросил Пераль. «Учитель математики? Считайте, что я — это раса гематор». «В силе и славе?» — не удержался драматург. Он знал, что язык однажды погубит его.
«Именно так», — кивнул Марьяффе,
— «в силе и славе.